Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из древнего Патерика, беседу Надежды Зотовой с иереем Константином Кравцовым о сошествии благодатного огня в Великую Субботу в Иерусалиме. И в завершении нашей передачи ответы на вопросы профессора Московской Духовной Академии Алексея Ильича Осипова.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Сказал Авва Пимен, написано: «Яко же желает елень на источники водные, сица желает душа моя к тебе, Боже». Олени в пустыне проглатывают много змей, и когда жжет их, на гору желает идти на воду, и, напившись, освежаются от яда змеиного. Так и монахи, в пустыне обитающие, воспламеняются от яда лукавых демонов, и потому желают в субботний и воскресный день прийти к источникам вод, то есть к телу и крови Господа нашего Иисуса Христа, чтобы очиститься от всякой горечи лукавого. Спросил некто Авву Пимена, говоря: «Что значит «не воздавай зла за зло»?» Говорит же ему Авва Пимен: «Эта страсть имеет четыре вида. Первый — в сердце, другой — во взоре, третий — на языке, четвертый — делать зло за зло. Если можешь очистить сердце, не приедет она во взор. Если же приедет во взор, берегись говорить». Если же и скажешь, то немедленно удержись, чтобы не сделать зла за зло. Об Авве Пахомии говорили, что труп мертвого несли по дороге, и, встретив его, Авва Пахомий видел двух ангелов, сопровождающих мертвого позади одра, и, размышляя о них, просил Бога, чтобы он открыл ему касательно их. И пришли два ангела к нему, и сказал он им: «Зачем вы, будучи ангелами, сопровождаете мертвого?» И сказали ему ангелы: «Один из нас — ангел среды, другой — пятка, и по елику до тех пор, пока не умер он, душа сия не оставляла поститься в среду и пяток, то мы сопровождаем труп сей. Так когда же до смерти своей сохранял он пост, то и мы прославляем его, добре подвязавшегося для Господа». Святой блаженный Павел Простый, ученик Аввы Антония, рассказывал отцам следующее. Однажды, придя в монастырь для посещения и пользы братьев, после обычной беседы мы пошли в церковь Божию совершать обычную службу. Блаженный же Павел, смотря на каждого из входящих в церковь, наблюдал, с какой душой входят, ибо имел и такую благодать, данную ему от Бога, что видел каждого таким, каков он в душе, как мы видим лица друг друга. Когда все входили со светлым взором и блистающим лицом, и с каждым ангел, радующийся о них, увидел он одного черного и мрачного всем телом, и демоны с обеих сторон держали его и влекли к себе, и накладывали на ноздри его узду, а святой ангел его следовал издали, плача и печались. Павел, плача и часто ударяя рукой в грудь, сидел у церкви, оплакивая того, которого видел он таковым. Видевшие, что делал он, и столь скорую перемену в нем, по причине его слез и плача смутились и спрашивали его, и пытались просить сказать, что он видел. Опасаясь не обо всех ли узнавши, что делает он так, просили его идти с ним к службе. Павел же, отгоняя их и отказываясь идти, сидел молча и чрезмерно оплакивая того, кого увидел таковым. Немного времени спустя в церкви окончилось все и стали выходить. Опять смотрел на всех Павел и, зная, каковы вошли, хотел узнать, каковыми они выйдут. Здесь видит, что он и муж, прежде черный и мрачный всем телом, выходит из церкви светел лицом и бел телом, а демоны следуют за ним далеко, а святой ангел пребывает близ его веселый и радостный, торжествуя и радуясь о нем. Павел, вскочив, с радостью восклицал, благословляя Бога и говоря: «О неизреченное милосердие и благость Божия! О божественные щедроты и незримая благостыня Божия!» Побежав и войдя на высокую лестницу, громким голосом говорил: «Приидите и видите дела Божия, как страшные и дивны они! Приидите и видите того, иже всем человекам хочет спастися и в разум истины прийти. Приидите, поклонимся и препадем ему и скажем: ты един можешь отпущать грехи». Все же сошлись с ощанием, желая слышать, что он говорит. И когда сошлись все, Павел рассказал виденное им при входе в церковь и после. И просил оного мужа сказать причину, по которой Бог вдруг даровал ему такое изменение. Человек же оный, изобличенный Павлом при всех, не утаивая, рассказал о себе, говоря: «Я человек грешный и много времени жил в блуде даже до ныне. Вошедший же ныне в святую Божию церковь, я услышал слова Исаии пророка, лучше же самого Бога, говорящего в нем: измытися и чисти будете, отымите лукавство от сердец ваших пред очима моима, научитеся добро творите, взыщите суд. И аще будут греси ваши, яко багряные, яко снег убелю, и аще хощите и послушаете мне, благая земли снести. Я, блудник, — продолжал он, — будучи весьма тронут сими словами, восстенал в помысле моем и сказал Богу: ты, Боже, пришедший в мир спасти грешников, исполни самым делом на мне, недостойном грешнике, то, что ты обещал через пророка твоего. Ибо вот отныне даю тебе слово, и ручаюсь, и сердцем исповедуюсь тебе, что уже не буду делать оного зла, но отрекаюсь от всякого преступления и буду служить тебе отныне чистой совестью. Итак, ныне, Господи, с сего часа приими меня кающегося и припадающего к Тебе, и отрекающегося от всякого греха. С сими обетами вышел я из церкви, рассудив в душе моей не делать впредь ничего худого пред очами Господа.
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студии «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Разрушися моя власть, прияк мертвого, яко единого отумерши. Сего будержать и от него
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с иереем Константином Кравцовым. Здравствуйте, отец Константин.
Здравствуйте, Надя, слушатели, здравствуйте.
Это не первая наша беседа, но поводом послужила такая тема, которая будет важна не только для верующих людей, но и для людей воцерковляющихся и вообще для людей мыслящих. Мы сегодня будем говорить о чуде схождения огня в Великую Субботу в Иерусалиме на гробе Господнем. Вот для начала, батюшка, вы профессиональный литератор, писатель, в первую очередь поэт, конечно, но у вас есть эссе, самые различные, например, про Антарктиду. Скажите, почему именно сейчас, вот в это время, и почему эта тема вас так затронула глубоко, что вы затеяли целую дискуссию в интернете? Почему вы считаете, что сейчас так важно об этом говорить?
Я сначала объясню, почему я за это взялся, как это случилось. Вообще для меня вопроса никогда не существовало насчет благодатного огня. Я относился к этому совершенно спокойно. Я не видел в этом ничего странного, что Великую Субботу, да еще и в Иерусалиме, в храме гроба Господня, это происходит. Мне это кажется совершенно закономерным. А несколько лет назад такая возникла дискуссия о благодатном огне в интернете, в социальных сетях, в ЖЖ прежде всего, и инициировал ее отец Андрей Кураев, прокомментировав высказывание Иерусалимского патриарха, его ответ российским журналистам на пресс-конференции, прокомментировал, на мой взгляд, совершенно неадекватно.
Ну, скажем, бестактно.
Что я имею в виду? Вот он дает, значит, отрывок из ответа Иерусалимского патриарха, и потом делает свой вывод. Так вот, на основании того отрывка, который он дает у себя там портал Миссионерского форума диакона Андрея Кураева, на основании этого отрывка нельзя сделать такой вывод. Эта интерпретация абсолютно не вытекает из того текста, который он приводит. То есть он сказал, что будто бы. Дословно процитирую, значит, идет текст Иерусалимского патриарха, и дальше комментарий отца Андрея. Более откровенно сказать о зажигалке в кармане он не мог. Естественно, это произвело эффект, потому что, во-первых, известнейший, самый известный наш миссионер, а во-вторых, Иерусалимский патриарх, кроме которого в Кувукле храма гроба Господня никого нет. Я думаю, это очень многих смутило. И когда я в очередной раз оказался в Иерусалиме после этого, я как бы для себя решил этот вопрос прояснить, поговорив с людьми, которые неоднократно бывали в Великую Субботу в храме гроба Господня.
Которые живут там?
Да, православные израильтяне. И первый же рассказ одной моей знакомой, регента хора одной из православных общин, он не оставил у меня никаких сомнений. То есть совершенно адекватный человек. Тем более она попала на вот это схождение благодатного огня, когда она была еще вообще не воцерковленным человеком. Она вообще не знала ничего об этом огне.
То есть это непредвзятое мнение.
Да, абсолютно непредвзятое. И кроме того, она была даже не в самом храме гроба Господня, она была сначала в церкви Иерусалимской патриархии на крыше гроба Господня. Потом уже она спустилась туда. И как она описала все, что происходило. Это придумать нельзя. И совершенно нельзя сказать, что это какая-то религиозная экзальтация. Потом, после ее рассказа, я написал у себя в живом журнале по поводу благодатного огня несколько строк и попросил ее поучаствовать в дискуссии, где она воспроизвела свой рассказ. Рассказ замечательный совершенно. Очень поэтичный, очень выразительный, очень живой, искренний. И у меня тогда же вот возникла мысль написать об этом. Я не знал, что еще. Может быть, эссе, может быть, статью, может быть, даже книгу. Об этом и о Туринской плащанице, которая тоже является камнем преткновения. Если вы откроете интернет, большая часть записей Туринской плащаницы, вы увидите, что они говорят как о фальшивке, как о подделке.
Вообще, эти темы, как схождение благодатного огня и Туринской плащаницы, в некотором смысле это как лакмусовая бумажка. А вот да. На что лакмусовая бумажка и что она выявляет, именно этому наша беседа и посвящена.
Да, и вот это очень важно, потому что ведь нет ничего странного, если атеисты пишут о благодатном огне или Туринской плащанице, что это все подделка, обман и так далее. Это совершенно как бы понятно, естественно, и тут удивляться не приходится. Но когда люди верующие выступают с этих же самых позиций, это уже заставляет задуматься о качестве их веры, о особенностях их веры.
И о том, почему эти вопросы являются соблазном. Ну, скорее всего...
Ну да, можно так сказать. Причем это люди не просто сомневающиеся, они совершенно уверены в том, что вот Туринская плащаница там изготовлена в XVI веке, никакого благодатного огня нет, а есть, как они пишут, огненный психоз, там, обман, подлог, ну и так далее. Они абсолютно в этом уверены. Причем, более того, было такое в том же 2008 году, когда Кураев написал об этой зажигалке, обращение к патриарху открытое, оно и сейчас в открытом доступе в интернете. Обращение к патриарху московскому всей Руси Кириллу от верных в чад Русской Православной Церкви. Так оно называлось. По поводу как раз благодатного огня. Ну, смысл сводится к чему? Что никакого благодатного огня нет. Это пагубное суеверие сейчас по Руси там нашей великой распространяется. И вы должны принять меры. И попутно, значит, патриарха просветили, что огонь зажигается от лампады, сославшись на профессора Успенского, епископа Порфирия Успенского, востоковеда Крачковского, который там почему-то назван историком церкви. Ну, вот как бы такой прецедент. То есть, верное чадо Русской Православной Церкви в составе 4 человек со всякими кандидатскими, там, докторскими и прочими степенями начинают вот так в открытую учить патриарха и требовать от него принятия мер, обсуждения этого вопроса, чтобы он дал ответ от полноты церкви и прочее. То есть, это вот уже явление такое интересное для изучения. Люди, считающие себя православными...
Они... Вооруженные знаниями, теоретическими знаниями.
Да, они... Дело в том, что они полагаются на свой собственный ум аналитический, рациональный. А предание церкви принимается постольку, поскольку оно соответствует их представлениям. И такой вот образ веры чисто теоретический, чисто умственный, да, когда отвергается предание...
Когда все поверяется собственным разумом.
Да. Это имеет место, и, насколько я могу судить, это довольно распространено среди вот нынешних наших православных. Поэтому мне и кажется очень важным расставить тут все точки над «и», этот вопрос исследовать. То есть, на примере благодатного огня, отношение к нему. Разобрать аргументацию всех, кто считает, что это обман, подлог. Ну, просто вот в этом разобраться, и мне кажется, я надеюсь, что это могло бы быть для кого-то полезным.
Мы сейчас еще говорим такой момент, что в таких темах очень опасны крайности. Вот мы сейчас будем говорить по поводу одной крайности, каковыми могут быть последствия. Есть другая крайность, это требовательность чуда, это экзальтация. Мы знаем, есть люди, которые приезжают специально, чтобы попасть на схождение благодатного огня, и это затмевает для них следующий самый важный день воскресения Христова. То есть это уже в некотором смысле как огнепоклонники, другая крайность. Горе вам, ищущие чудеса. Но сейчас мы говорим о другом. Почему простая мысль о том, что Господь, Творец всего, может нарушать естества чин, а это место уникальное, это центр Вселенной, где совершилось все самое главное, рождение и воскресение Христа. И вот мне приходилось бывать там неоднократно и беседовать с монахинями, которые из наших русских монастырей, которые регулярно бывают на гробе Господнем на обычных службах, ночных, будничных и праздничных. Там много всяких явлений происходит. Они даже как бы живут в чуде. Да, и да. Осознают, что они живут в чуде, да. И ничего из этого как бы
ажиотажа не возникает.
Не возникает. Да. А что же здесь странного, если Великую Субботу, ведь мы об этом сейчас и поговорим, какой смысл глубочайший богословский несет схождение благодатного огня, в какое время особо это событие выдвинулось на первое место, это же тоже не случайно. Сейчас мы обо всем об этом и поговорим. Вот вы, когда писали, у вас все-таки получилось эссе, что это, статья, это что, какая работа?
Вообще, это сейчас уже выросло в книгу, то есть подробный разбор, начиная с отца Андрея Кураева, это его реплики, плюс, значит, все те главные авторитеты для отрицающих чудо благодатного огня, как Порфирий Успенский, епископ, профессор Ленинградской духовной академии Николай Успенский. Их, собственно, не так уж много, вот эти два имени и все. Больше никого нет. Они на них ссылаются из статьи в статью. Уже была.
Ну, мы знаем со стороны католиков. Это отдельная тоже тема.
Ну, мы католиков трогать не будем, потому что только сейчас мыслящим достигающим, да, мысли потребу. Были критические статьи по поводу работы Успенского, его реферата о благодатном огне профессора. А Порфирий Успенский, епископ, который был одно время начальником русской духовной миссии в Иерусалиме, он просто записал байки, там, анекдоты о благодатном огне. Он вел дневники, и вот, значит, есть у него две записи. Собрание его дневников называется, ну, очень так затейливо, «Книга бытия моего». Вот в этой книге «Бытия его» есть две записи по поводу благодатного огня, записанные из чужих слов. Сам он ничего не видел, то есть это вот кто-то ему сказал, он записал. И на этом основывается как бы вот убеждение в том, что никакого огня нет, быть не может. Плюс, вот как я уже сказал, работа, реферат профессора Николая Дмитриевича Успенского, профессора Ленинградской духовной академии. И все, собственно, все. Есть еще, они ссылаются на востоковеда Крачковского, как будто он отрицал чудо схождения огня, хотя в том тексте, на который они ссылаются, ни слова нет об отрицании. То есть он просто приводит собранные им рассказы о благодатном огне, разные причем, не только отрицающие и говорящие о том, что его нет. Мусульман. Он только мусульманский рассматривает свидетельство о благодатном огне. Сам он свое отношение не высказывает. Мы можем там думать, что он в него верил или не верил. Ну, вероятно, не верил. Но, тем не менее, он не высказывается однозначно. Он не высказывает свое мнение. И это все. Вот эти вот три имени. Вся доказательная база.
Нет, но есть, опять же, отношение евреев, иудеев к этому событию, это объяснимо, то есть для них
нет, это... Нет, они как православные ссылаются на православных авторов. Епископ один, другой профессор, богослов. Что там у иудеев, у мусульман, это понятно, это, там эта тема не рассматривается вот теми, кто выступает против благодатного огня. То есть три имени. И вот мне показалось важным очень подробно, досконально рассмотреть самые авторитетные для них свидетельства. Ну и попутно привести другие, потому что вот в позапрошлом году в Афинах вышла книга на русском языке «Святой свет. 45 исторических свидетельств с 9 по 16 век» такого Хариса Скарлакидиса, афинский архитектор, который сидел во всех там мировых крупнейших библиотеках, монастырских библиотеках, собирал эти исторические свидетельства. Ну и плюс свидетельства, их очень много, современников, живущих сейчас. Но они там практически не включены в эту книгу, а только исторические свидетельства. Результаты научных исследований.
Человек провел колоссальную работу.
Да.
Изыскание не одного года, наверное,
да, конечно,
и это все
конечно.
Очень кропотливо и добросовестно.
Да. Потом там приводятся высказывания иерусалимских патриархов, включая вот нынешнего, но еще и двух предыдущих, о благодатном огне. То есть это довольно такой большой материал, обширный, с которым интересно очень работать. Ну и, в общем, я просто как бы занялся таким исследованием, важным для меня, потому что, когда это исследуешь, очень много открывается. И вот этот вопрос действительно о странностях веры. То есть, если мы вспомним определение Павла, классическое апостола, вера в видение вещей невидимых и предвосхищение ожидаемого. Это то, что так вот, на обычном языке можно назвать мистикой. Что значит видеть вещи невидимые, предвосхищать ожидаемые. Но вера, мне кажется, живая, она именно в этом и состоит. То есть, живая вера, она, как и жизнь, она динамично изменчивая. Это не есть такая раз и навсегда
статичная.
Данная какая-то
данность.
Ну, каких-то данность,
основных
да.
догматических, это как вбитые
гвозди. Вот сейчас
гвозди,
мы об этом поговорим, да. То есть, это вот почему говорится, что вера без дел мертва. Значит, есть мертвая вера, а есть живая вера. И живая вера, она проявляется в делах, как, видимо, и мертвые, да, то есть, ну, уже других. Но вера, по сути, это жизнь, образ мышления, образ чувствования и так далее. То есть, все этой верой объединено. И есть вера, которая чисто теоретическая. То есть, то, о чем вы сказали, согласие с некоторыми там теоретическими положениями, я их принимаю, я их разделяю. Потому что они удовлетворяют мой рассудок, да, мое понимание там вещей и так далее. Ну и все, а живой как хочу, в общем. Вот я считаю себя верующим, потому что я согласен с тем, что Бог есть, что там Христос воскрес, ну и так далее. Но при этом в моей жизни это никак может не проявляться. Я живу как все, как вот любой другой человек, и рассуждаю как все. То есть такая вот чисто теоретическая есть вера, и есть вера иного свойства, да, которая проявляется в том, что человек меняет себя. Ведь для православия, если мы вспомним ту же аскетическую литературу, важнее всего не то, как человек рассуждает, не ставится во главу угла его способности к логическому мышлению, хотя дар рассуждения, он,
это
безусловно, считается...
Одна из
да, безусловно.
Но это немножко другое.
Да, но это немножко другое. Это ведь
это
аналогично тому...
Это не является продуктом интеллекта. Это
Да, это то, о чем сказано. Развлечение духов. То есть, это не просто логические операции, а это именно вот развлечение духовных реалий каких-то. Да,
как следствие жизни.
А главное-то ведь, там речь идет во всей аскетической литературе, о сердце человека. Не просто его рассудок, а сердце как средоточие его личности. То есть, это нечто совершенно другое, чем то, что понимается под разумом, умом в нашем обществе, в нашей цивилизации европейской. А тут, в другом случае, когда вот люди просто там, значит, рассуждают, читают, спорят, это все тоже, конечно, неизбежно и нормально совершенно, чтобы выявился искуснейший,
да,
и так далее. Да, да. Но главное все-таки это сердце, да, как устроение. Как
ну, кстати говоря, вот в вопросе о сошествии благодатного огня, как раз в дискуссиях-то как раз это не тот случай, когда может выявиться искуснейший. Потому что здесь не на уровне логического построения решается. Уже, если так брать, то, допустим, тот же диакон Андрей Кураев, он мастер выстраивать логическую цепочку.
Но на каждого мудреца, и на каждого мастера выстраивать логические цепочки найдется другой мастер, который делает это не хуже. То есть логика просто здесь занимает определенное место, которое необходимо, которое нужно. Безусловно, это вопрос веры. Вот, например... Вот само схождение огня, оно происходит по-разному, и каждый видит его по-разному. Это не то, что можно отнести к объективным каким-то фактам. Это
человек чудо.
Видит в зависимости от своей веры. Вот. И тут неважно даже, вот там, патриарх или простой там верующий, какая-нибудь бабушка из России приехала, или вообще мусульманин. Им тоже дается увидеть и почувствовать, и пережить вот это.
Потому что это, в первую очередь, сердцем.
Да, да, вот в том-то и дело.
Сердцем воспринимается и видится сердцем.
Да, то есть это не является объективным фактом. Что такое объективный факт? Это то, что можно там, значит, изучать экспериментальным путем, научно.
Ну и у нас есть комиссия по чудесам, по проверке, которые даже пытались тоже что-то приборами замерять.
Но тем не менее, смотрите. Даже если все замерить, даже поставить там видеокамеру в кувукле и показать это все, это же все равно объявят фальсификацией. То есть все сводится к вере. Человек не хочет верить, и ничего его не убедит. Никакие объективные факты, никакие доказательства чисто логические, ничего, потому что на любой аргумент найдется контраргумент всегда. Все зависит от веры. Так что это вопрос веры, конечно. Но логика, она тоже нужна в этих случаях, потому что, ну вот, допустим, выкладывает там свои аргументы профессор Успенский, допустим. Я чисто логически их рассматриваю. Вот тут у вас неувязочка, профессор, дорогой мой, потому что вот из этого это вовсе не следует, ну и так далее. То есть это
все равно, ну, конечно, логика присутствует.
Тоже необходимо, да, но она дает сбои, и вот эти вот сбои важно показать, исходя чисто из логики.
Ну и вот вы свою работу, когда строили, которая уже выросла в книгу, можно сказать, какие узловые моменты, как она у вас строится?
Я последовательно рассматриваю все аргументы тех, кто отрицает благодатность благодатного огня, и привожу контраргументы. Вот она вот так вся построена, эта книга.
Ну, может быть, вы сможете рассказать какие-то факты очень интересные, малоизвестные, и что для вас стало открытием? Вот что было таким вот неожиданным, ярким, запоминающимся, когда вы стали эту тему распахивать?
Ну, самое, может быть, главное, я зачитаю, аргумент, который, как, значит, наши православные отрицатели благодатного огня, так и атеисты приводят, что никто из святых о нем не говорил. Вот я сейчас зачитаю как раз два таких свидетельства. Причем, что интересно, один из этих святых – это Папа Римский Урбан II, который святой неразделенной церкви, почитающийся как
то
у нас…
То есть, до XII века?
Да, почитающийся как у нас, так и католической церкви. А другой – Петр Достопочтенный или Петр Благословенный его называют. Он жил в то же время, это рубеж 1-2 тысячелетия, Первый Христовый Поход. И он почитался святым при жизни, после смерти, и канонизировала его Римская церковь в 1862 году. Но жил он тогда, то есть тоже,
может быть, до разделения церкви.
Да, неразделенной церкви. Вот я прочитаю как раз их свидетельство. Итак, Петр Достоблаженный. Это слово похвальное гробу Господню, речь, произнесенная им перед Папой Римским в промежутке между 1146 и 1147 годом. Это ответ на вопрос, зачем вообще сходит благодатный огонь? Потому что многие этим вопросом задаются. Ну, чудо, а зачем оно, для чего оно, чё к чему, бессмысленное чудо какое-то пишут в интернете. Так вот, обращаясь к Богу Отцу, Петр Достоблаженный говорит: «Ты являешь, что жертвы, молитвы и обеты христиан твоих угодны тебе, Ты направляешь огонь с неба на гроб сына твоего, которого только они, христиане, почитают. Этим же самым огнем зажигаешь в сердцах их огонь любви к тебе. Его светом освещаешь их сейчас и навсегда. И тогда как неверные враги Христа твоего презирают смерть его больше, чем любые другие дела смирения, ты, украшая могилу его чудом такого света, доказываешь, как велик мрак заблуждения, в плену которого они находятся. И в то время, как они презирают прежде всего смерть его мертвого, ты чтишь прежде всего гроб мертвого. Через огонь, посылаемый с неба, озаряешь гроб, в котором почил сын твой, ставший ради нас жертвой. То есть, для чего сходит огонь? Для того, чтобы зажечь в сердцах верующих огонь любви к Богу. И сейчас зачитаю отрывок из речи Папы Урбана II. Эта речь была произнесена на Клермонском соборе в 1095 году во Франции. Речь, призывающая к первому крестовому походу. Так вот, Папа Урбан II говорит: «Сколь драгоценным был бы вожделенный и несравненный гроб Господень, даже если бы Бог и не совершал там ежегодного чуда. Ибо в страстную неделю все погашенные лампады в гробе и вокруг него, в храме, вновь загораются по Божьей воле. Чье сердце, о братья, окаменело настолько, что столь великое чудо не трогает его. Поверьте мне, человек, чье сердце не верует, получив такой божественный знак благодати, есть бесчувственная скотина». Вот это святой Папа Урбан II, святитель. То есть, что интересно, схождение благодатного огня почиталось в христианском мире как на Западе, так и на Востоке. Не было ни у кого никакого сомнения. А потом в 1038 году Папа Григорий IX в своем письме Иерусалимскому латинскому патриарху запретил католикам участвовать в этом священнодействии, хотя они участвовали все равно.
Да, там примешивались и политические мотивы, и даже вот такой нюанс, что чтобы поприсутствовать внутри и кардиналу, ему нужно было подойти и поцеловать руку Иерусалимскому патриарху.
Ну, благословиться, да.
Да, благословиться. Да, да. А это сразу нарушало в их понимании иерархию, и, кстати, это и свидетельствовало о том, какая церковь истинная.
Да, и вот эта книга Скарлакетиса, я очень всем ее рекомендую, думаю, она у нас есть в продаже, с предисловием протоиерея Валентина Асмуса «Святой свет». Там очень много интересного, то есть прослеживается вся история, начиная от строительства Иерусалимского храма, гроба Господня, начиная со свидетельств, относящихся к IV веку. Да. В частности, свидетель Григорий, просветитель Армении, то есть армянский историк, пишет в середине XI века, записывает известное ему предание о зажжении невещественным светом лампады, поставленной на гроб Господень святителем Григорием, просветителем Армении. И прослеживается дальше. Там и научные какие-то тексты приводятся, археологов, историков, богословов, в том числе современных греческих богословов. И вот эти исторические свидетельства. То есть мы как бы прослеживаем всю историю благодатного огня и что о нем говорили там. Те же там мусульмане, армяне, католики. И до сегодняшнего дня, до научных исследований, которые проводили российские физики в 2008 том же году. Вот что интересно, примечательно, да, совпадение первых исследований научных замеров.
Это касается нашей комиссии, вот, да, которую возглавлял Московский.
Я не знаю, насколько она была официальна.
Нет, существует такая комиссия при патриархе.
Я не знаю, связано ли это было с этой комиссией. Это вот московские физики, которых заинтересовало это явление, они решили его изучить. В частности, Алексей Волков, который занимается изучением плазмы. И вот в этой книге приводится интервью с ним, где он рассказывает о том, как они, значит, исследуя спектр электромагнитных излучений во время схождения огня, когда патриарх Иерусалимский молился в Кувукле, что они зафиксировали на осциллографе. То есть, почитав эту книгу, человек, по крайней мере, будет информирован о том, что это такое. И чем моя работа отличается, что я занимаюсь тем, чего в этой книге нет, разбором аргументации вот тех, кто считает, что никакого богатого огня нет, а все это обман.
То есть на каждый их аргумент, а их не так много. У вас
да, их не так много. Их не так много, собственно говоря, всего два. Но попутно возникает еще много интересных тем. Скажем, тот же реферат профессора Успенского он рассматривает историю, там и богослужение, и свидетельств. То есть там есть о чем поговорить. Потом, как он подает этот материал. То есть он берет те факты, которые встраивают в свою концепцию, и отбрасывает другие, безусловно, ему известные. Они ему не нужны, он их отбрасывает. То есть тут еще вопрос о научной добросовестности возникает.
Но этот принцип, он свойственен вообще историкам. То есть, когда стройная система, когда для историка выстраивается, то так всегда все делают.
Дело в том, что это как раз научная недобросовестность. Это когда подгоняется под заранее известный результат. А настоящее исследование состоит в том, что человек не знает конечного результата. Он сравнивает...
Он сам идет путем поиска.
Сам путем поиска. Сравнивает имеющуюся ему информацию, и потом уже на основании этого сравнения исследования делает вывод. А подгонять под заранее известный результат – это не научная работа, это не история, это идеология.
Большинство исторических концепций, они вот именно строятся...
Но это не наука, это идеология. Это когда вот нужно промыть мозги, и вот для этого приводятся определенные аргументы, факты выбираются, ну и так далее.
Ну, а вот два основных аргумента каковы?
Ну, во-первых, аргумент самый главный, его повторяют все, кто считает, что никакого благодатного огня нет. Это то, кстати, о чем вы сказали в самом начале. То есть для вас совершенно естественно, и для меня, что в Великую Субботу в храм гроба Господня сходит этот свет. А для них это главный и, по сути, единственный аргумент. Потому что остальное там уже анекдоты идут. Что не может Бог творить чудо по расписанию, даже богослужебному, как сказано в обращении к патриарху, с такой иронией.
Почему они за Бога решили все?
Да, так в том-то и дело, что возникает такой вопрос. Почему вы, ребята, решаете за Бога, что он может, что он не может, по расписанию там или не по расписанию? То есть, совершенно естественный вопрос.
Здесь момент. Вот что сразу возникает, когда вот вы цитируете их мнение. Очень странный подход по расписанию. Такая постановка вопроса, она на грани кощунства, потому что мы знаем, что такое страстная последняя неделя Великого Поста, что такое преддверие Великая Суббота, и говорить о расписании вот таким ироничным, это уже говорит об отсутствии благоговения.
Ну, безусловно. Хотя у профессора Успенского этого нет, он говорит, что не может, ну, он так не напрямую говорит, но мысль такая, что в определенное время, в определенном месте не может происходить чудо. А потом они уже своими словами эту мысль как бы повторяют. Ну, вот этот аргумент. Он, собственно, единственный.
Ну, извините, Пасха у нас происходит каждый год.
Более того, у нас каждое таинство происходит в определенное время, в определенном месте.
В определенном расписании, говоря их языком.
Конечно. Тоже, допустим, освящение воды, великой водосвяти. Всегда в определенный день, после определенных молитв, сходит по молитвам церкви Дух, освящает воды.
Так это
любое таинство, таинство Евхаристии, тоже приложение хлеба и вина в святые дары, в плоть и кровь Христову, это тоже происходит точно так же, после определенного чинопоследования молитв, песнопений.
Всего тоже богослужения?
Да, так любое таинство, соборование, исповедь, всегда это совершается.
Даже на уровне логики.
Конечно, просто. Я про это и говорю, да, то есть настолько вроде бы очевидно, но тем не менее, вот они все как один повторяют. И самое интересное, что вот я привожу те же аргументы, их не слышат, их игнорируют.
А второй аргумент?
А второй это даже вообще не аргумент, это просто слухи. То есть, как я уже говорил, епископ Порфирий Успенский, бывший в ту пору архимандритом, возглавлявший русскую духовную миссию в Иерусалиме, он просто записал разговоры кулуарные. Ему рассказал архиепископ Дионисий Филадельфийский о разговоре, проходившем между архиереями Иерусалимского патриархата. Там вообще анекдотическая история. Ибрагим Паша, турецкий, значит, глава.
Это известно.
Он вроде бы сказал, что вот я знаю, что все это обман, хочу присутствовать в кукле во время богослужения. Если обман вскроется, я об этом, значит, раструблю по всей Европе и взыщу с вас все деньги паломников. Или вы мне даете там, значит, определенную сумму.
Откупнуть,
да, да. А те ему как бы ответили, что, значит, вот русский царь будет очень недоволен, если вы так себя поведете. Ну, вот такая история. И в нее, значит, вставлено очень тоже спорное свидетельство архиепископа Мисаила, который как раз вместо Иерусалимского патриарха, он возглавлял вот эту церемонию, как сказано в статье Кураева «Святого огня», а вот этот чин священного действия. То есть иерусалимские патриархи жили в то время в Константинополе, и они делегировали свое право архиепископам, епископам. Так вот, этот Мисаил, будто бы вот на этом вот, значит, совещании, как быть, с Ибрагим Пашой, признался, что он зажигает свечи от лампады. Зажигает лампаду, потом свечи, соответственно. Но есть другие свидетельства, причем русских паломников, которые непосредственно с вот этим архиепископом Мисаилом говорили, и он говорил совершенно другое. Так что, если подходить к этому с мерками юриспруденции, какое свидетельство может быть вообще выслушано, а какое не принимается за свидетельство. Получается, что вообще кто-то кому-то что-то сказал. Этот кто-то передал Порфирию Преосвященному Успенскому. Тот записал в своих дневниках. Вот и все.
Ну, опять же, получается, действительно на уровне...
Сарафанное радио. И вот это вот из статьи в статью, что у атеистов, что у наших верных чад Русской Православной Церкви, опровергающих чудо благодатного огня. Из статьи в статью. Это у них все вот это муссируется, и больше у них аргументов нет. Хотя, вот читаю эту книгу «Святой свет» Скарлакидиса, там рассматривается один из современных греческих богословов из Салоникского университета имени Аристотеля. Зисис, его фамилия Федор Зисис. Он и протопресвитер, он и профессор. Что да, в принципе, возможно, что лампада, которую вносят в кувуклию, не зажженной.
Она зажигается первой.
Да, но она может и не зажечься, в принципе, в зависимости от веры патриарха, если он, ну, входящего или там кто исполняет. Если он человек неверующий, если он как бы... То есть, этого может не произойти, и он может зажечь ее сам. Но огонь в этом случае все равно не сходит к верующим, зажигая другие лампады и их свечи. То есть дело вовсе не в кувукле и не в этой лампаде, строго говоря.
Но ведь есть свидетельство хранителя гроба Господня о том, что огонь даже от плиты. То есть это
да,
же
да.
вещь таинственная,
да,
и это воля Божия.
Да.
Это же может происходить как угодно, нарушая естество чин, как угодно самому Господу.
Но тут важен этот момент. Значит, вот известен такой случай, книга кипрского священника Саввы Ахиллеуса, где он записывает рассказ монаха Митрофана, который пробрался в кувуклию, мучимый сомнениями, чтобы посмотреть, как это
происходит. Ну, это надо, это если в двух словах рассказать, будет не очень убедительно, но это потрясающая история вот, жизни человека, причем его фотографии, его все данные
есть,
который бежал из турецкого плена юношей и дал обет, что если он спасется, то он останется в Иерусалиме. Он попал к гробу Господню. И какие жуткие искушения были вот этого неверия в какой-то момент. И как он умудрился все устроить так, что ему удалось...
Он был хранителем гроба Господня по должности своей.
Да. Это даже пересказать невозможно, насколько это интересно.
Но я о чем хочу сказать, что вот он, спрятавшись в нише...
Наверху,
да. Наблюдал происходящее, то есть вот этот вот голубой свет, который окружал патриарха, менял цвета.
Что интересно, что патриарх, зайдя, углублялся в молитву и просто плакал. Он сам даже не поднимал чела.
Но самое удивительное, что он видел то, чего патриарх сам не видел. И это о чем говорит? Что вот сама способность видеть благодатный огонь, она напрямую зависит от нашего состояния души в тот момент. То есть кто-то может видеть свет, а кто-то может его не видеть, будучи в одном и том же месте. Это очень важно.
Нет, и там ведь было важно, что потом, когда он стал, этот свидетель, таким воровским способом проникший, во-первых, Господь его не испепелил, что удивительно, вот когда читаешь, кажется, что должен быть гнев. Там настолько искренне был у человека поиск. Он потом стал мучиться тем, что он хитрый. И он пошел исповедоваться именно к самому патриарху Иерусалимскому. Когда тот сказал: «Чадо, что ты так страдаешь, ты кого-то убил?» Он говорит: «Нет, хуже. А что ты сделал?» Он говорит: «Я вот прокрался и был свидетелем схождения огня». И патриарх ужаснулся. И потом он ему сказал, что с душой-то его происходит у самого патриарха. Как он рыдает, какое состояние души, какое покаяние в это время. И упросил до конца смерти своей никому об этом не рассказывать. Это вообще потрясающее свидетельство. И что интересно, через лет, по-моему, около 30, когда опять настигло искушение этого хранителя, он захотел повторить это все, Господь второй раз уже не дал. Но опять же помиловал и за это не убил его. Вот вспоминая историю Ветхого Завета, как бы могло бы быть. Милость такая неизреченная. И вот есть фотографии этого грека, этого монаха удивительного. Но это вот просто один самый ближайший по времени факт к нам. Книга эта продается в Иерусалиме, она переведена на русский язык.
Я думаю, и у нас тоже есть, так и предполагаю.
И вот ваши ощущения, вот вы все собрали, вам удалось где-то в некотором смысле объединить в такую стройную цельную картину. Хотелось бы еще, чтобы вы рассказали хотя бы несколько случаев, вот даже, например, впечатление вашей знакомой, которая даже не была верующей. Вот.
Да, не то, чтобы не была верующей. Она была крещенной, но не была воцерковленной в тот момент. Ну, это будет пересказ такой, отличающийся от оригинала. Я привожу ее рассказ, который она записала, потом прислала мне. Там речь идет о каких-то охапках солнечных зайчиков, водопадов света. То есть, после того, как она спустилась в кувуклию, уже все закончилось. И вот этот свет омывал кувуклию еще двое суток. И к этому там совершенно спокойно относятся. Чему ты смотришь? Ну да, еще двое суток это будет. Там это никого...
Там люди живут в чуде.
Да, люди... Ну, Иерусалим такое место, там как бы невозможно не быть чуду. Там человек переживает совершенно особое состояние.
Да, и душа, ты даже не успеваешь все переварить, ты только впитываешь, чтобы вернуться домой и попытаться хотя бы что-то осмыслить. И для меня был интересным факт, я вот этого не знала, может быть, он известен широко. Кстати, из лекции профессора Алексея Ильича Осипова. Одно из богословских мнений, что в этом месте, где Палестина, где Святая Земля, был рай. Но мы знаем по Хеврону. В Хевроне, по преданию церкви, упокоились Адам и Ева. И только после всемирного потопа глава Адама, по одной из версий, оказалась на месте будущей Голгофы, где был распят Господь наш Иисус Христос, и кровь Спасителя стекала на череп Адама. Но помимо того, что ты чувствуешь, что душа тоскует по небесному Иерусалиму, это как преддверие вот земное Отечество Христа, помимо всего прочего, очевидно, вот этот утерянный рай, там это все происходит на уровне сердца, опять же.
Конечно, да. Что еще интересно, будучи там, я узнал, что многие израильтяне никогда не бывают в Иерусалиме. Они просто настолько чувствуют там дискомфорт внутренний, что они его не посещают. То есть совершенно особое место. Есть даже такое понятие «иерусалимский синдром», когда попадает в Иерусалим,
становится мессия, самое ощущение.
Ну да, что-то происходит с человеком. И, конечно же, там же все взаимосвязано. И само место, и то, что туда стекаются верующие со всего света.
Градус религиозности настолько высок, и город Иерусалим, вот мы знаем в нашей миссии, над алтарем написано: «Господи, даруй мир Иерусалиму». Этот город, центр вселенной, он никогда не знал мира. Если знал, то только на очень короткое время. Это город постоянной борьбы, брани.
Да,
это город крови. И духовная брань происходит и сейчас. И поэтому отголоски этого мы имеем в интернете даже среди наших верующих людей. И хочется, конечно, быть тактичным и никого не обидеть. И просто, ну, как бы с горечью сказать, что вот имеющие уши не слышат и имеющие глаза не видят. Это какое-то скорбное бесчувствие. А может быть, попущено на какое-то время, может быть, коснется.
Будем надеяться. Да. Будем надеяться.
Ну, вот мне кажется, ваша работа в том числе, она внесет свою лепту. И, может быть, для кого-то это будет каким-то откровением, для кого-то это будет чем-то совершенно новым. Вот в заключение беседы скажите вообще, что для вас значит эта работа? Вот в результате вы написали все это, смогли объединить.
Ну, у меня было ощущение, что я нахожусь в храме гроба Господня, нахожусь в Иерусалиме. Ну, я еще не закончил вот работы над ней, я по ней скучал. Мне хотелось, может, скорее снова взяться, вот сесть со свой ноутбук, снова продолжить это. Я еще хочу просто досказать, что действительно Иерусалим настолько особое место, что ну, совершенно естественно, совершенно закономерно то, что там это происходит. Я понимаю израильтян, которые это видят, там живут, они в этом живут. Для них ничего там особенного нет, так должно быть. Сами посудите, да, Великая Суббота, храм гроба Господня. После прочтения Евангелия, которое читается на утренне Великой Субботы, заканчивается словами о запечатанном гробе. Вот он, запечатанный гроб, вот он.
Перед глазами.
Да, вот воскресение Христово. Собственно, воскресение самое, тогда воскресший Христос уже, значит, явился зримо для своих учеников, опять же, не для всех, уже после того, как
сошел ад,
да, наполнился светом. И вот в этот момент, когда вот небо и земля и преисподняя наполняются...
Как говорится, да, молчит всякая плоть.
Да, это вот на литургии Великой Субботы. То есть вот этот момент, и вот Господь как бы являет свою милость верующим. Тут не нужно искать каких-то рациональных объяснений этому, в каком плане, что из какой-то корысти Господь так поступает, чтобы там кого-то обратить или еще что-то.
Вот видите, не обращается, у кого сердце...
Да, конечно, это же от человека зависит. А просто вот людям подарить радость. Вот они пришли, знают, что происходит схождение Святого Огня. Но не обязательно для того, чтобы вот на какое-то шоу они приходят. Они просто приходят в полноты сердца, как любой человек приходит в храм в Великую Субботу. Не ожидая никаких чудес. Но любое углубленное участие в богослужении есть чудо. Что-то с душой происходит, а тем более в такие дни.
А тем более в этом месте.
А тем более в этом месте, да. Так что тут совершенно кажется естественным. Но, к сожалению, вот все эти доводы, они зачастую не бывают услышаны. А для меня вот было очень важно как-то приобщиться вот к этой радости.
Мы хотим сказать, что, скорее всего, на нашем радио мы дадим возможность отцу Константину, может быть, целиком зачитать свое исследование, свою работу. И я думаю, это будет интересно. Наша беседа, это будет как маленькое вступление. И спасибо вам огромное, потому что вы нас тоже к этому приобщаете и приобщили. И можно сказать, вы свой такой дар любви Богу принесли этой работой. И мы очень надеемся, что многие, кто прослушает, и, может быть, те, кто с этим не согласен, что их сердце коснется вот этот свет благодатного огня и ответной любви Богу. Помоги, Господи. Спасибо вам, отец Константин. Всего вам доброго.
Спасибо.
Напоминаем нашим радиослушателям, вы прослушали интервью с иереем Константином Кравцовым о сошествии благодатного огня. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Каким вы видите пути привлечения молодежи в церковь в наши дни? Да, это вопрос действительно очень такой серьезный и по существу. Я вам скажу, что нужно бы встречаться с ними. Первое. Второе. Нужно бы писать соответствующие книги, которые затрагивают те вопросы, которые им более всего интересуются молодежь. Писать книги. Ну, вы понимаете, что когда я говорю, надо делать то, другое, то я говорю о хороших вещах, положительных, а не как-нибудь. Нужно бы иметь телевизионный канал хотя бы раз в неделю, хотя бы один час. Сейчас ведь для молодежи телевизор, это же очень много значит. Вы же прекрасно понимаете. Нужно иметь радиоканал. К сожалению, вот эти многие вещи, они обусловлены, ну, сами понимаете, какими вещами. Особенно телеканал, или телечас хотя бы, или радиочас. Это стоит больших очень денег. Это, видимо, зависит от церковного руководства, конечно. Вот так. Я думаю, что вот эти вещи нужны. Конечно же, нужно бы проявить активность в чем? Лектории или дома культуры хотя бы, где проводить специальные лекции. Насильно мы никого не заставим, вы же понимаете. Насильно нет, но постепенно, когда бы люди слышали то по радио, то по телевидению, то где появилась книжка, то, может быть, статьи в каких-то журналах, так, то, наконец, лектории, то постепенно глядишь, у нас бы, может быть, и появилась тяга ко всему этому. Но при условии, опять я вам говорю, если мы будем проповедовать православие, а не, я не знаю что, не начнем говорить о вещах, ну, каких-то там пустых или... Да. Ну, в общем, все зависит еще от талантливости тех, кто будет выступать там, на всех этих точках. Я не ограничиваю только этим. Но я решительно против того, чтобы устраивать рок-концерты и изображать, что мы такие же, как и вы. Мне кажется, это совсем не то, о чем говорил апостол Павел. Быть всем для всех. Совсем не то. Если они увидят, что в церкви церковь то же самое, что и мы, зачем тогда нужна церковь? Я не понимаю. Зачем она нужна? Нет, они должны увидеть, что православие это не есть придаток жизни, а православие как раз дает возможность человеку именно правильно жить, хорошо жить, что православие действительно открывает человеку дорогу к тому, что называется счастьем, что именно православие дает те принципы жизни, благодаря которым любовь будет любовью, брак будет браком. Вот. Церковь – это не какой-то, знаете, культ каких-то язычников. Это место, где может человек побыть сам с собой, где ему никто не мешает. Вы обратите внимание, вот элементы культуры, два. Древние соборы. Обращали как внимание? Какие там узенькие оконца. Да представьте себе еще, что в то время были только лампады и свечи. Полумрак. Действительно можно молиться. И обратите внимание затем, когда стали у нас постепенно и все больше преобладать западные стили, когда барокко пошло и так далее, огромные окна, светлейшие храмы, куда можно прийти с лентами красными и голубыми, с орденами, а дамы в платьях, на которые все могут быть видеть, когда мы приходим уже не на богослужение, не для молитв, не для того, чтобы побыть хоть немножко самим собой, а мы приходим на мероприятие, которое надо отбыть, потому что это праздник, потому что это воскресный день, и потому что это положено, или по обычаю так надо. Мероприятие окончилось, и можно уйти. Сам вот вам посмотрите, архитектура даже, как здорово выражает состояние духа. Там полумрак. Помните, Достоевский прятался за колонну и молился, падая на колени, чтобы никто не видел. Сразу же видно, кто строит, каким духом он ориентируется. Вот так. Но, возможно, я просто назвал кое-какие только вещи, вы сами понимаете. Наверняка есть и целый ряд других, если так подумать, может быть, вещей, которые могли бы служить как раз средством обращение молодежи к христианству. Но самое главное, конечно, я вам скажу так. Все эти внешние вещи во мгновение ока потеряют всю свою силу, если они увидят барствующего архиерея, пьяного священника, разгульного богослова, вульгарного семинариста и так далее. Ничем вы тогда не убедите. Скажете, знаете что? Вы свои красные словечки вон туда, мусорную корзинку бросьте. А мы знаем, кто вы. Пример личный. Это имеет самое огромное воздействие, воспитательное на человека. И не думайте, что никто нас не видел. Нас все видят, вы слышите? Видят там, когда вы даже никого не видите, друг. Вы никого не знаете. Вдруг оказывается, вас видят, вас знают. До тех пор, пока мы не станем сами примером, ни о каком привлечении молодежи речи не может даже идти. А если привлечем, то как бы ни получилось по тому образу, который обозначил Христос, что когда вы делаете одного из этих подобными себе, помните, обходите моря и суши и делаете их сынами гиенны. Очень часто это случается. Когда мы привлекаем молодежь, а что потом бывает, лучше не будем об этом говорить. Правда? Вот этого, чтобы не было. Вот это поэтому самое главное.
Вы слушали программу «Благовещение». мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.